Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, празднуя вход Господа нашего Иисуса Христа в Иерусалим, мы слышали с вами Евангелие от Иоанна Богослова, которое рассказывает об этом событии, и Иоанн был очевидцем, свидетелем этого входа. Описывает, как незнакомые люди неизвестному человеку отдали свою ослицу со сленком, и как необъезженный осленок, буйный, молодой, тем не менее кротко вел себя под нашим Господом Иисусом Христом. Это было пророчество пророка Захарии, который предсказывал это за много лет до этого события. По свидетельству святых отцов, вот этот буйный осленок, на котором никто не сидел, это язычники. Язычники вообще в переводе с церковнославянского на русский – это народы. И в евангельском слове «язычники» заключается не констатация факта, что эти люди поклоняются идолам или бесам лучше, а то, что многие народы примут Христа. Конечно же, в истинном боговедении был только иудейский народ. И, конечно, язычники, как народы, были, конечно же, и язычники, как идолопоклонники, бесопоклонники. Но вот этот осленок под Христом, это, мои дорогие, все мы с вами, не иудеи по плоти и крови, а другие народы, но которые приняли иго Христово на себя, покорились Ему и живут им. И даже то, что сейчас храмы среди русского народа и россиян ходит меньшая часть, а больше исповедуют себя атеистами или язычниками. Тем не менее, все равно вся культура, вся мораль и нравственность русского народа до сих пор христианские. И ослица, которая, мать этого осленка, шла за Христом, за своим осленком, символизирует иудейский народ, который придет ко Христу, как говорил апостол Павел, когда исполнятся времена язычников других народов. И видя наше с вами, если, конечно, видя Бога почитание, тоже обратятся ко Христу и тоже примут Его как своего Спасителя. Множество пророчеств исполнилось на Христе. И, конечно же, и как Божий Сын, и как просвещенный Духом Святым Божий, точнее, Сын Человеческий, Он знал об этом моменте. И вот Он испытал все торжество Своей славы. Можно сказать, единственный день, когда все покорялось под Него. Он зашел в храм Иерусалимский, обличил покупающих и продающих, изгнал их, потому что весь народ следовал за Ним. Следовал, видя Его чудеса в течение 3 лет, и особенно, конечно, чудо накануне совершенное им воскрешение 4-дневного Лазаря, уже смердящего и разлагающегося тела. Но вот Христос ведет себя совершенно не как триумфатор, вступающий в завоеванный город. Он начинает плакать о Иерусалиме. Начинает жалеть этот город, куда он приходит. Конечно, жалеть не камни, стены, здания и даже не храм. Воздвигнутый иудеями на храмовой горе, а людей, которые сегодня кричат «Осанна», а завтра будут кричать «Распни, распни его». Ведь о распятии Христа перед Пилатом ходатайствовала не горстка саддукеев, фарисеев, книжников, а весь народ кричал «Кровь его на нас и на детях наших». Весь народ подвигся против Христа. Христос это знал. И поэтому говорил, если бы ты хоть в это время увидел бы время посещения своего, как напряженно ждали иудеи многие столетия прихода Мессии, а когда он пришел, распяли его вместе с разбойниками, как возмутителя порядка, негодника, неугодного. Почему распяли? Потому что земную жизнь возлюбили больше небесной. Потому что приросли больше к тому, что здесь на земле, и не думали уже о том, что на небесах. Апостол Иоанн Богослов, чью Евангелие мы сегодня с вами слышали, в своем послании говорит, дети мои, не любите мир и того, что в мире, потому что все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Похоть плоти – это любое похотение нашего тела. Или на языке святых отцов сластолюбие, любление сладости в своем земном теле, ощущений, радости, комфорта, удовлетворения, восторга в своем земном тленном теле. Сластолюбие. Похоть очей это сребролюбие. Сребролюбие не просто в смысле любления денег, золота, серебра, долларов, евро, квартир, дач, машин, яхт, самолетов. Сребролюбие в смысле не упования на Бога, а на то, что я приобрел своими силами. Я талантлив, я хорошо зарабатываю, я выкручусь из любой ситуации. И если сейчас у меня нет самолета, я его потом куплю. Нет у меня сейчас машины, я возьму кредит, и она у меня будет. Вот что такое похоть очей. То есть пожрать очами весь мир, чтобы он был моим. И в основе этого лежит корень сребролюбия, упование на какое-то могущество свое, на свои силы. Гордость житейская, это вообще понятно, не нуждается в истолковании, что я сам основа мироздания, центр мироздания, я достойнее всякого человека и достойнее самого Бога. И вот Христос, входя в Иерусалим, вступая в дни своих страданий, 2 дня, 3 дня он будет еще проповедовать в Иерусалимском храме, его будут обличать, точнее пытаться уловить в какой-то лжи, в какой-то злобе, ему будут прилагать разные неудобные кавычках, вопросы, чтобы поймать и выдать властям. Потом его предаст ближайший ученик его, который 3,5 года ходил с ним, разделял его труды. Страдания, лишения. Четвертый день, Великий Четверг. И, кстати, Страстные Евангелия начнутся с этого. Христос преподаст ученикам своим еще невиданное и непонимаемое учение о себе, как о Сыне Божьем и Спасителе. Он будет молиться за своих учеников, и не только за них, а за весь мир. Он сам скажет: не только за них молюсь, но за всех, кто верует во имя Мое. В пятницу он будет распят. В субботу он будет на небе с Отцом, как Бог. В гробе проповедовать находящимся в аде, как Сын Человеческий, и в воскресенье воскреснет, чтобы воссиять в своей славе. Но смотрите, мои дорогие, даже его воскресение не изменит отношение многих и многих людей к нему на земле. Христос, безусловно, изменил человеческую историю. И после Христа это уже история христианского, прежде всего, мира. Но как много людей и тогда, и потом, и сейчас не услышали Его, не поняли Его и не пошли за Ним. И до сих пор человечество ищет счастья, мира, тишины. А мы видим, что все больше и больше лжи, обмана, лукавства в отношениях не только между людьми, но и странами, континентами. Мы видим это ужасающее непонимание друг друга. Все от того, что любим то, что в мире, любим похоть плоти, похоть очей, гордость житейскую. Христос каждому из нас предлагает взять свой крест, Его возлюбить, своего Спасителя и Его крест, и следовать за Ним, узнать время Его посещения. Увидеть, что Господь делает в жизни каждого из нас. Точнее, я ошибся, что Он сделал в жизни каждого из нас. Потому что уже не в наше время живет Христос во плоти, как Сын Человеческий. А 2000 лет назад Он уже для нашего спасения все сделал. И мы пользуемся только плодами. У нас есть уже чаша Его с телом и кровью, от которой, подобно ученикам Его на Тайной Вечере, мы причащаемся. Пожалуйста, мои дорогие, проведите эту Страстную Седмицу в особенной тишине. Прекратите свои ссоры, споры, доказательства чего-то кому-то. Кто может, отложите новые дела или затормозите свои старые дела. Кто может пораньше уходить с работы, конечно, не во вред работе, пожалуйста, воспользуйтесь этим. Проведите сейчас Страстную Седмицу, если не в храме с первого по последний день, то хотя бы в каком-то особенном своем умственном устроении. И вы увидите плоды страданий Христа в своей жизни. Вы увидите, что вам надо изменить свою жизнь. И зачем последовать? Вы увидите крест, который несете Вы видите его не как обременение и какую-то тяжесть великую, а как благословение Божие. Христос, и когда молился о чаше, чтобы она миновала его, говорил, что «но не моя воля, а твоя», то есть Бога Отца-то будет. И когда пришли его братья, апостол Петр пытался защитить его своим мечом, говорил, что если бы ему было угодно, то Господь представил бы легионы ангелов для его защиты. Но как исполнится воля Божия, если не взять свой крест, не нести его, не следовать за первым крестоносцем Христом? Храни вас всех Господь, пусть этот день будет действительно для нас особенным днем вхождения в Страстную Седмицу. И благодать Господа нашего Иисуса Христа да будет со всеми вами. Аминь. Причастники, выслушайте молитвы после святого причащения. Дорогой батюшка, простите, хотелось бы еще сказать несколько слов. Дорогие братья и сестры,
не слышно.
Сегодня день хиротонии, то есть возведения в священнический сан отца Бориса. Ровно 19 лет назад, на праздник входа Господня в Иерусалим, диакона Бориса Потапова возвели в священнический сан. Здесь, кстати, неподалеку, в этом Икариасе, в храме... центральное благочение, простите, центральное Икариасе. В Елоховском соборе, в общем, неподалеку здесь действительно этот храм находится. Отец Борис стал священником. И уже 19-й год, 19 лет исполнилось сегодня, он несет это послушание, данное ему церковью. Он несет этот крест, конечно же, и несет прежде всего эту благодать. Благодать священства, которую призывает сам Господь людей и благословляет их на это служение. Тяжело, вот не знаю, мне лично тяжело отцу Борису что-то говорить, это мой духовный отец. И одновременно это мой настоятель, и одновременно я тоже священник. Вроде как рассказать о том, как замечательно быть священником, не поймут, наверное, некорректно. Рассказать, как тяжело быть священником, тоже, наверное, непонятно будет. Я не знаю, что сказать вам, отец Борис. От всей души хотелось вас поздравить с этим. Ну, конечно, так, чтобы что-то сказать, могу сказать, что можно провести некие параллели. Действительно, Господь, Он не просто входил в Иерусалим, Он въезжал в Иерусалим. И вот есть такая шутка, можно сказать, у православных, что молодой осел или ослица, нет, осленок, на котором ехал Господь, под ноги которого клали одежды люди свои, махали финиками этими ветвями, отсел, который вез Христа, он думал, что, ну это шутка, безусловно, но он думал, что эти все почести возносят ему. Ну или, по крайней мере, мог подумать в силу своей осмелости. Простите. И здесь такую шутку обычно говорят священника после рукоположения, по крайней мере, я ее слышал, для того, чтобы священник не возносился, не думал, что ту почести, которую воздают ему, это ему. На самом деле священник является собой прообраз Христа. Священник целует руку после благословения, потому что этой рукой, десницей, благословляет сам Христос через священника. Никак не хочу провести параллель с отцом Борисом. Подумайте. Нет, я просто хотел в этом смысле сказать, что действительно велико место священника в храме. Действительно достойны всяческой похвалы и славы. И как тяжело удержаться. Знаете, зная, сколько живут ослы, 15 лет — это уже старый осел. Это уже не осел. Так, и все-таки я выгляжу из ситуации, что я не
понимаю.
Следующий момент. Велик соблазн подумать, что все эти площади, конечно же, я как трехлетний, еще даже не трехлетний священник, могу сказать, что есть соблазн, конечно, подумать, что все это, все эти попало тебе. Вот удивительно, с тем подвижническим настроем, с которым проходит это священническое служение отец Борис, с тем смирением, с тем самоукорением и самоуглублением, с той молитвенной устроением души, с тем молитвенным устроением. Отцу Борису не просто удается держать этот баланс и, в общем-то, не принимать все это в себе. Ему еще удается, и, кроме всего прочего, еще будучи настоятелем, управлять таким приходом, многочисленным приходом, приходом, в котором много комплиментов мы слышим в адрес которого, но сейчас не будем об этом, будем тоже простить. Отец Борис продолжает не наслаждаться, не почивать на лаврах. Он продолжает нас призывать к покаянию, к смирению, к терпению. И сам является нам всем этому примером. По крайней мере, я как духовный чад отца Бориса могу об этом свидетельствовать. Мы, глядя на него, действительно, есть на что равняться. Батюшка, оставайтесь таким.
Я вот закончил. Все как осленок, да. Я вообще не понимаю ничего в жизни ослов. Если посмотреть на старых ослов, у них, знаете, вот волосы так вот седые, челка такая, на глаза. И есть мнение, что они такие задумчивые, как будто бы молитвенные, потому что просто ничего не видят. Ушли в себя старые, им бы лишь бы пожевать, причем молодого, сена, хорошего. Такой зуб уже выпали. Поэтому на самом деле никакой, конечно, то, что ты говоришь, нет этого в помине. Я пытаюсь стараться исполнять послушание свое как можно больше добросовестно. Вот. А остальное все уже на волю Божию и, конечно же, на ваши молитвы. Я всегда нуждаюсь в ваших молитвах, потому что без этого... Спасибо, Вася Сберн, за такие слова, но ты видишь только вот это вот... Благообразный вид, сера, да. Опустить глаза в пол, чтобы не тревожили эти глаза, которые, к сожалению, не мудрость отличается, а просто старостью, усталостью. Я не старый человек, я просто провожу прослов. Спасибо большое. Я всех благодарю, мои хорошие. Прошу, конечно, молитв. Прошу молитв, потому что я нуждаюсь в них и действительно чувствую ваши молитвы. Спасибо. Это... Я здесь в первом этом храме для себя, и могу сказать, что здесь очень доброжелательная атмосфера. Я не встречал за эти 3 года, которые сейчас уже исполнились, как храм действует, ни какой-то серьезной критики, ни какой-то... Все любовное отношение. И покрываете вы, спасибо большое. И любите, и столько слов благодарности слышу, что просто... Мне даже как-то неудобно не соответствовать этим словам благодарности. Надо соответствовать, я буду стараться. А вы, пожалуйста, продолжайте устроять этот храм, молиться за меня. Спасибо, Христос.
Многое вам и благодарение.
Изобилие плодов.